Как может быть такое, чтобы Тора могла принести вред человеку? Что тот, кто занимается, должен все время проверять себя. Во имя ли жизни он занимается, и тогда он должен определить, что такое жизнь. Или же это работает в нем противоположным образом. То есть есть у него здесь возможность ошибиться и по-крупному, да?
40-й пункт. Сначала поймем слова мудрецов, которые сказали: «Трудился и нашел? Верь. Не трудился и нашел? Не верь». Здесь нужно задать вопрос о выражении «трудился и нашел», которое кажется противоречащим самому себе. Первое. Ведь слово «трудился» свидетельствует о работе и хлопотах, которые даются в оплату за каждое желаемое приобретение. Причем за важные приобретения платят большими усилиями, за менее важные приобретения – малым. Второе. Находка же противоположна этому. Она, как правило, приходит к человеку, когда внимание его полностью отвлечено, без всяких подготовительных забот, усилий и оплаты. А потому, как ты можешь сказать, трудился и нашел? Ведь если был вложен труд, надо было бы сказать, трудился и приобрел, или трудился, удостоился и так далее. Но не трудился и нашел. Сорок первый пункт.
Мне нечего добавить, если есть вопросы, пожалуйста. Да.
Иосиф из Иерусалима спрашивает, откуда у человека есть известно, что он, его занятие Торы — лишма?
О, кто тот находится в лишма, он уже знает, что это значит, он прошел много этапов до этого. В лишма он раскрывает свое слияние с Творцом, и бур, зарождение, и никав, скамлю, махин, знание. Это уже за лишма, за максумом. По крайней мере, в килим отдачи ты уже находишься, по крайней мере, в исправлении килим отдачи. Лишма — это отдача ради отдачи и получение ради отдачи. То есть лишма называется ради отдачи. Короче, в килим нулевого, первого, второго, третьего, четвертого уровня. Килим, с которыми ты работаешь до конца исправления, ты работаешь с килим ден нишама, то, что называется мохин нишама, и добавляешь к этому небольшое свечение, свечение хохмы, это как раз средняя линия приносит тебе, и все. А в конце исправления там уже свет хая, свет хохма, мудрости, ихида, единение, это уже добавка. А тот, кто не находится в этом, он не находится, он не может предположить. Смотри, нам трудно понять, что это такое, потому что если я слеп с самого рождения, и вы можете рассказывать мне все, что можно увидеть глазами, я тебе верю, что это так, да? На самом деле вещь прекрасная, хорошая, какие-то краски, что-то красивое, кто-то красив, некрасив. Рядом со мной стоит кто-то, как Виктор, я думаю, что он красив с виду. То есть я могу верить, что это так, но откуда я знаю? Только после того, как мне раскрывается. Когда вдруг раскрываются глаза, я вижу. Поэтому мы не знаем, что такое лишма во имя Торы. Нам говорят, ради отдачи, когда ты даешь... То есть, когда ты способен дать. И прежде всего, я должен выяснить, что называется «давать». Я должен тогда раскрыть, что все мои действия и мысли только на получение. Иногда мои действия нет, но мысли – да. И тогда я начинаю работать с мыслями. То есть, главное для меня – намерение, а не физическое действие. И тогда я поднимаюсь вообще над физическими действиями и только проверяю себя, кто я, желания, намерения. И тогда я раскрываю, что я противоположное. Когда я противоположное, то насколько я страдаю, насколько я желаю на самом деле отдачи, насколько я могу стремиться к ней, тогда я снова проверяю себя в группе. Я вижу, что нет, я ненавижу их, я не желаю. И где? Я же хочу получать, и они меня пока что вообще не интересуют. Это то, что мы пока что раскрываем. Никто не страдает от того, что он не может отдавать или не отдает другим. Почему? Потому что мы не работаем достаточно, чтобы раскрыть это. Правильно? Я боюсь говорить с тобой, ты снова заплачешь, нет? Хорошо. То есть я боюсь относиться к кому-то, вдруг я раскрою, что дает или получает он, я. То есть мы недостаточно работаем, чтобы раскрыть ненависть. И это является настоящей вещью. На самом деле, тогда есть чем подойти к учебе, к свету, когда я вознуждаюсь. А так не нужен свет. В этом вся проблема. И тогда мы должны понять, что здесь работа в лаборатории, в группе, где это должно быть серьезной работой и усилием. Да.
Мэр из Мадейна спрашивает, как я буду знать, что я в Лолишма, и это не является ядом?
Как он будет знать, что находится в Лолишма, а не во имя Торы, и что это смертельный яд? Я знаю, я лично думаю, мне это кажется, что он еще не достиг этого яда. Находиться в Лолишма и в ощущении того, что это смертельный яд, это уровень. Это я должен раскрыть, что я нахожусь в эгоизме, ненавижу всех, ненавижу Творца. И не хочу обменяться, и не хочу никому давать. И я знаю, что это, по сути, цель творения. И я должен прийти к этому, я не желаю. То есть раскрываю уже две противоположные друг другу линии. И буквально против внутренней необходимости прийти к отдаче, мне раскрывается, что я по своей природе противоположен ей. А иначе как я раскрою, что это смертельный яд? Я должен раскрыть, что получать. Использовать ближнего
—
это смерть. Как я могу прийти к этому? Понимаешь? Что я хочу использовать каждого товарища. Я смотрю на каждую физиономию, я использую ее. Я умнее его, и я более сильнее, способнее и удачливее, и так далее, и так далее. Если бы я так не относился к кому-то, я бы его не чувствовал, не видел бы вообще, что он присутствует в мире. Я бы его не различал в своих чувствах, потому что за чувством зрения стоит эгоизм. И если я не желаю пользоваться человеком ради собственного наслаждения, я его не вижу. Он для меня не существует. И раскрыть, что мы находимся в Лолишма, не во имя Торы, а хотим использовать всех, и что это смертельный яд, то есть что это противоположное тому, что должно быть, и что я хочу быть в истине, а я на самом деле нахожусь в этой лжи, это большая ступень. Это уже большой свет, который приходит к человеку и светит ему, и он видит свое истинное испорченное состояние. Поэтому я не думаю, что он находится в Лолишма. Если это так, я горжусь, что у меня есть такой ученик. Хорошо? Да.
Надо ли на практике прийти к использованию товарища, или можно проникнуться тем состоянием?
мы говорили тысячу раз. Пожалуйста, запиши для себя, что мы стремимся только к любви и к хорошему, и вследствие этого есть шанс раскрыть истинное состояние, что мы ненавидим друг друга. И никогда не по-другому. Как говорит нам Бааль Сулам, что 23,5 часа ты должен стремиться к добру и находиться в благодарности, и тогда полчаса в день производить контроль над своей работой. Это одно из первых правил, которые мы изучаем. Кто может думать, что давай мы сейчас начнем драться друг с другом, ненавидеть друг друга, проклинать друг друга, и тогда мы раскроем ненависть между собой. Ненависть — это духовная сила, которая раскрывается в противоположность вкладу и любви. Да.
Прийти к состоянию, когда Тора становится смертельным ядом, это значит, что человек ошибся или поднялся по уровню?
Нет, это не ошибка, это на пути к раскрытию, у каждого так происходит. Это этап, в котором нужно раскрыть левую линию, истинный келим. Но это не раскрывается, если он не вкладывает любовь к товарищам. В понятие «сделай себе раба и приобрети друга» — это первое, если есть у него окружение, сильное окружение, в котором вкладывает, он раскрывает, насколько он хочет использовать их в соответствии с его вкладом. И тогда есть у него две линии. С одной стороны, я желаю прийти к слиянию, к цели, к объединению, к любви. С другой стороны, раскрывается, насколько я против этого. И тогда из этого раздвоения, из этого столкновения и огня, которое я чувствую между ними, раскрывается молитва. Если человек вложил себя в любовь к товарищам и выполнил все советы, которые необходимы, и пришел к ненависти,
да.
Он не предполагал прийти к ненависти, а к чему-то другому.
Да, правильно.
Что это дает ему? Как он может продолжить путь? Что ему даст возможность продвинуться дальше?
Как говорится в Зоре, что они раскрывают ненависть, и это ведет их к молитве, к просьбе, и тогда приходит высший свет. То есть ты вложил в правую линию, ну как бы, то есть ты хотел все время прийти к отдаче, к любви, к объединению, к поддержке, ну, что бы то ни было. И вложил в это достаточно, только сколько ты мог, и в соответствии с этим раскрывается тебе, то есть если ты достаточно вложил усилий, раскрывается тебе противоположное, что ты не ждал этого, вообще не знал, что ты находишься в таком низменном состоянии. И что же написано? Нет мгновения более счастливого в жизни человека, когда он раскрывает, что нечего ему делать, только кричать «Спасите!». Тогда у тебя есть молитва. Это уже то, что получается из всего раскрытия. То есть тебе не надо искать, что делать. То есть вот эта вот нужда в сердце в соответствии с теми усилиями, что ты вложил, и с тем, кем ты являешься, это помогает тебе, это создает тебе дистанцию между тобой и тем, что ты сделал. И это называется маном, мейнуквин, женские воды. То есть, с одной стороны, это женское, то есть отсутствие, нет у нее ничего. С другой стороны, хочет в чем-то все-таки воды, свойства бины. Это уже молитва. Да.
Это молитва. Это молитва о чем?
Это желание, которое поднимается от Малхут к Бине, по каждой ступени.
Но это молитва освободиться от этого плохого ощущения или что?
Нет. Тут ты прав. Есть такое состояние. Нет, не освободиться. Ты должен прийти к состоянию, когда тебе будет неинтересно даже остаться в этом ощущении всю жизнь. Не об ощущении, чтобы оно ушло, ты просишь, но об исправлении действия, то есть, чтобы ты мог отдавать другим. А свое ощущение ты готов терпеть, и даже более того, даже пусть останется, если нужно, для того, чтобы сохранить, чтобы не обратить все это, каждое действие ради получения. То есть, если я страдаю, это значит, что мое желание получать сейчас не получает ничего. Очень хорошо. Пусть и продолжает терпеть. Скажем, я ненавижу Виктора. И я говорю так. То есть, я ненавижу его, это пусть останется. Потому что это держит меня правильным образом. Но, в принципе, над этим я хочу передать ему любовь. То есть, получающих килим внутри. Есть сокращение, есть пустота, ненависть, а в отдающих килим, которые над этим, то, что я сейчас монтирую в свете, возвращающем к источнику, есть любовь и единство. Как могут быть две противоположные вещи? Да, так это. Потому что первое сокращение не отменяется. И для того, чтобы сохранять его, мне надо все время быть в ощущении опустошенности в этих килим. Ты понимаешь, какие недостатки, какой голод, какая боль в этих получающих килим мне предстоит почувствовать. И я согласен с этим, потому что это оберегает меня в том, что я нахожусь в правильном отношении к ним, к получающим килим. Потом приходит смягчение, ну, поработаем, поговорим об этом потом. Но только пойми, что вот это негативное ощущение по отношению к получению должно остаться. Мне нужно что-то, чтобы меня оберегло. Если ты потеряешь вот это ощущение, ты не знаешь уже, я в получении или в отдаче нахожусь. Понимаешь? То есть, с одной стороны, ненавидишь его, и это остается. И тогда есть у меня основа, фундамент. И на нем отдача и любовь. Есть у тебя что-то?
Да, Бааль Сулам приводит пример в 9-м послании, говорит, я нахожу себя обязанным и должным как сегодня, так и всегда быть связанным, находиться под временем, как бык под ярмом и осел под поклажей, не успокаиваясь. И ища место, в котором я могу доставить наслаждение своему Создателю. И хотя это находится большим бременем, даже 70 лет подряд, и даже не знать никакого успеха все свои дни, кроме того, что знать, что я нахожусь на пути, и заповедано мне все это выполнять на пути своем.
Но то, что я иду по пути, это то, что меня потом скомпенсирует, мне даст компенсацию, потому что можно тут как бы получать. То есть есть здесь такое обережение, такое многослойное, на то, чтобы беречь, сторожить, чтобы не было никакого покрытия желания получать.
Ну, скажем, что это состояние, которое вы описали, как-то можно понять. И когда приходят к нему, как-то проходят его. Вопрос, не влияет ли это на усилия, которые человек производит перед тем, как приходит молитва?
Да нет, то, что он знает, но не прошел, это ничего не стоит.
То есть, когда он проделывает усилия, для чего он делает усилия? Потому что он хочет прийти к духовному.
Ты желаешь желанием, ты работаешь желанием получать. Желание получать наполняется не мыслями, а наполнением. Ну, какое имеет значение, если я оставлю перед тобой прекрасный торт, чем ты вчера наслаждался, и говорю, ну, ты помнишь вчерашнее удовольствие? Ну, Вот и хватит тебе. Нет, ты должен наполнять желание получать. У тебя нет выбора. Словами ты не можешь его наполнить. Этого недостаточно. Ты обязан раскрыть явление внутри желания.
Это значит, что я сейчас собираюсь выполнить все эти советы и работать в любви к товарищам, и с самого начала я знаю, что в желании получать я буду страдать.
Но это не важно, что ты знаешь. Так мы что, мы тебе не откроем, чтобы ты не знал, так потихонечку? Ну, то, что ты сейчас знаешь, больше или меньше, или разные там секреты, это ничего не мешает и ничего не помогает. Помогает только одно. Когда ты включаешься в учителя и в группу, и в соответствии с первоисточниками, а мешает противоположное, обратное. И все. И сколько ты знаешь все это все глупости. Это не помогает и не вредит. Если ты работаешь по-настоящему, вся твои премудрствования вообще находятся совсем в иной области. Да. Ну вот.
Если решить желание пустоты, что движет человеком? Что движет человеком? Что заставляет его сдвинуться?
Потребность решимо. Дальше. Дайте там, вот рядом со стенкой. А, ты хочешь? Ну, давайте.
Я уже нахожусь вместе, когда я, как мы сказали, есть у меня потребности, я страдаю. Как из этого состояния? Что значит привнести туда любовь?
Как ты страдаешь? И как бы ты не страдал, если бы ты стремился к любви? Как ты страдаешь от того, что ты ненавидишь кого-то, если ты не стремишься любить его? Ну вот спроси Виктора, да? Ты меня ненавидишь? Вот, почему? Потому что он стремится любить. Ну это так, между нами, я так им немножечко открою.
Но вопрос теперь, как из того места, когда я желаю любить тебя, я чувствую ненависть к тебе?
Если достаточно вложил в любовь, то есть давал мне подарки, обнимал, как-то контактировал со мной, делал, но не знаю что. То есть действительно делал. То есть работал над тем, чтобы купить себе товарища. Ну, купи себе товарища, это часть любви. Ты работаешь над этим? И ты начинаешь в своей множественной работе обнаруживать, что тебя отталкивает от него, ты ненавидишь его, ты видишь вещи абсолютно отрицательные, не можешь убедить себя, что это неправильно. Ничего. В соответствии с мерой вклада.
В этом как раз и вопрос. И тогда вы говорите, что в этом месте я должен обнаружить любовь.
Нет, только в этом месте, где ты раскрываешь ненависть. То есть, с одной стороны, вложил, с другой стороны, обнаружил любовь. Из них обоих это называется мей нуквин. Начинает, как это сказать, то есть строится, образуется в тебе молитва. Вложение, которое ты произвел, это как бы бина, ненависть, когда ты раскрываешь, это как бы малхут, мей нуквин. Это то, что ты раскрываешь. Как я могу сравнивать эти вещи? Как я могу жить? Я не могу избавиться от них обеих. Я понимаю, что я обязан, и что я хочу, и так далее, изо всех сил. И я вижу, кто я и что я. Как это сложится? Как это соединится во мне? Что я с этим буду делать? То есть ты уже раскрываешь, что тебе нечего больше делать, как только кричать. Кричать кому? Что? Но ты не знаешь. Но ты раскрываешь место для крика и кому кричать.
Зоар, глава Эмор, 198 пункт.
Написано, что Тора излечивает любую плоть. Плоть, ее называется желание получать. И если мы хотим хоть в чем-то исправить его, усовершенствовать, то он получает излечение от Торы. Но если есть у кого-то что-то, что нужно вылечить, пусть думает об этом. Есть люди, которые хотят каких-то чудодейственных средств. Это такая медицина материальная. Что-то заработать, или, скажем, залечить раны душевные или в плоти, действительно, телесные. И, соответственно, этому Тора не работает, не помогает. Ничего, наоборот. И почему? Потому что, в принципе, откуда все проблемы, беды, болезни, откуда они все приходят? Но из того же источника, от Творца. Как раскрытие тех свойств, которые мы еще не исправили, и необходимо исправить. Так вот, просить на них выздоровление, это бесполезно. Мы же видим это и в нашей жизни. Но просить излечение, желание получать, чтобы оно было исправлено, чтобы исправилось, чтобы превратилось в отдачу, это несет выздоровление и лечение и плоти. Он говорит, и будет это излечением плоти твоей, когда все твои кости... Ну, скажи, где это? Ну, тут там, в предисловии.
Сказано... Так не слышно. Разбитое тело, если он будет заниматься Торой, то найдет излечение всего, как сказано, будет это исцелением костей твоей и излечением твоим. И сказано, любую плоть излечивает, и все обвинители человека, которые есть у него, обращаются. О. И он становится рабом Творца, и никто, кроме него, не сможет прийти в это место, чтобы служить ему.
Ну, хорошо. Человек должен понять, что просьба эффективна только об исправлении тех самых свойств, которые сейчас пробуждаются в нем, для исправления, а не то, что он просит, чтобы Творец убрал эти страдания напрямую. То есть, что я ему говорю? Зачем ты делаешь плохо моему желанию получать? Забери всю эту опустошенность, все эти проблемы, и хватит. То есть, в этом я, собственно, сопротивляюсь процессу. Просьба же должна быть, что именно я не прошу убрать страдания, но подняться над страданиями, потому что страдания ощущаются в пустом желании получать, которое не получит наполнение до уровня даже, который называется смерть. То есть все эти ощущения, чтобы он не получал наполнение, зависит от какой глубины, толщины, на каком авиюте. И просьба должна быть наоборот. Я не прошу никакого милосердия, желания получать, но я прошу над ним, чтобы выстроились во мне свойства отдачи. И те пустые желания получать, которые раскрываются, в которых я ощущаю боль, я не буду ощущать боль, они наполнятся хасадим. Но наполнение в них я не прошу. Это для меня всегда как знак того, что я работаю над ним, над этим желанием. Еще что-то нашел?
Да, в Шамате.
Это очень важный момент в нашей работе. Потому что, в общем-то, кричат, забери это от меня, я не могу больше. То есть человек тем самым перечеркивает все свои усилия. Жаль.
В статье 8 Шамати он пишет, что человек не просит у Творца, чтобы тени ушли из мира, а он говорит, я вижу, что Творец желает, чтобы я работал, на него таким образом, чтобы все было выше знания. И в таком случае, какая мне разница, что я работаю в состоянии скрытия лица? Ведь я хочу работать ради отдачи, то есть чтобы насладился Творец, и поэтому нет у него никакого ощущения низменности этой работы. Это называется «наслаждался в тени его», то есть он наслаждается состоянием, когда может преодолеть в чем-то выше своего знания.
Это я? Момент понятен? Да? Хорошо. Что? Что нет?
Запутано.
Ну, запутано. Ну, скажем, болит у тебя нога. Ну, не дай Бог. Ну, просто так. Ну, болит. Вот эта боль пришла. И эта боль напоминает тебе как раз о духовной работе. Так ведь? Ты благодаришь за эту боль или нет? Ты говоришь спасибо, потому что вспомнил о духовной работе, так? Теперь, что ты сейчас просишь? Чтобы он вылечил ногу? Ага, очень хорошо. Нет. Почему нет?
Потому что это помогает.
Потому что это помогает тебе. Потому что если эта боль уйдет, ты, конечно же, забудешь. Ну, это ясно. Об этом говорится. То есть ты не просишь, чтобы нога перестала болеть. Тебе нужен какой-то четкий знак того, что ты находишься над материальной болью. И это напоминает тебе о духовной работе и направляет тебе точно, то есть в противоположном направлении от ноги. То есть ни нога, ни рука там, но правильно направляет тебя. И в этой боли ты вдруг обнаруживаешь милосердие. Любовь, что Творец дает тебе возможность приблизиться. Ты слышишь? Вот. Ты вдруг обнаруживаешь, почему это нога, почему это боль, почему сейчас, и каким образом, и так далее, и так далее. Ты отсюда начинаешь раскрывать действительно путь и место слияния. Когда ты не работаешь в боли, но над ней, ты хочешь проверить и увидеть, чтобы преобразовать то, что ты чувствуешь в плоти, в нечто противоположное, в благодарность. А пока, надеемся, что так будет, но пока что.
198 пункт, глава Эмор, 198 пункт. Другой порядок, то есть 9 свойств, представляющие собой трижды ткия шфарим, ткия в левой линии. Первый порядок ткия шфарим, ткия, имеющийся здесь, находится под властью правой линии, что в левой, и это первая ткия. Этот звук выходит, то есть первая ткия, и возносится, то есть шварим, светя снизу вверх, и берет Авраама с места его при втором звуке ткия, и опускает его вниз, в место, где находится гвурот Ицхака, то есть он опускает свое свечение ниже Хазезе Рампина, потому что все 9 свойств этого порядка опускаются ниже Хазезе Рампина, поскольку все они находятся под властью левой линии, то есть свечение Хохмы, которое светит лишь ниже Хазе Зайрампина. Так как от Хазе Зайрампина и выше это свойство Хасадим, укрытых от Хохмы.
Мы это изучали в восьмой части.
И нет там никакой власти левой линии. И они воплощают свойства Авраама в себе, то есть весь этот порядок находится под властью правой линии в левой, Авраама в Ицхаке.
То есть это взаимовключение линий.
199 пункт. Второй порядок. В трех порядках ткия, шфарим, ткия находится под властью левой линии в левой, то есть шварим. Выходит звук прерывистый, шавур, то есть шварим, не настолько сильный, как первый, то есть отсутствует в нем троа по сравнению с левой линией 9 свойств правой линии. А есть только шварим. И не потому, что ослаб голос трубящего, а потому, что голос этот не направлен к Ицхаку, находящемуся от Хазеза и Рампина и выше, как в начале, где пребывает большая сила. И левая линия не может там раскрыться вовсе, и необходимо там полностью смирить левую линию. Однако звук, который здесь, исходит в палате суда, суда, находящейся внизу, то есть к свечению левой линии от Хазея ниже Зеерампина, где находится свойство Малхут, называемое нижней судебной палатой, где суды более мягкие, так как свечение от Хазея ниже распространяется только снизу вверх, и все они видят Авраама у себя, то есть правую линию, и склоняются перед ним. 200-й пункт. В это время, начиная третий порядок из трех порядков Ткия, Шварим, Ткия, пребывающий под властью средней линии, что в левой, и это вторая Ткия, и выходит звук, то есть первая Ткия, и возносится, то есть Шварим, и украшается в голове Якова, то есть вторая Ткия, и увлекает его вниз, в то место, где царят эти гвурот левой линии, то есть место от Хазеза и Рампина и ниже, где находятся все девять свойств левой линии. И они устанавливаются против свечения этой левой линии Авраам с правой стороны, то есть первая Ткия, Яков со средней стороны, и это вторая Ткия, а Гворот, то есть Шварим, свойство Ицхак, внутри их обоих. Тогда склоняются все гвурот левой линии и светят на своем месте, то есть только снизу вверх и не протягиваются ниже своего места.
Есть тут такая тема, которую мы не изучали, это интересно. Я просто боюсь, что будет путаница. Может быть, левая линия посередине и... средняя, скажем, по сторонам, может быть, левая, скажем, посередине, может быть, правая линия посередине. Но понимаете, вот взаимовключение линий может позволить там и так вот быть. Но это, ну, я просто боюсь это затрогать. Ну, придем к этому. Ну, так немножечко просто настроить.
И все эти три порядка, трижды упомянутые Ткия, Шварим, Ткия, являются вторым порядком, включающим порядок девяти свойств в левой линии, когда левая линия, включенная в них, это Шварим без Труа. 201 пункт. Последний обобщающий порядок — это девять свойств, представляющих собой трижды Ткия, Труа, Ткия в средней линии. Эти девять свойств должны поднять свечение свойств левой линии, светящих ниже Хазе, поднять место выше Хазе и поселить в своей среде Ицхака, как и раньше. Иными словами, укрыть свечение левой линии, называемое Ицхак, как она была укрыта прежде, во время свечения девяти свойств правой линии, светящих от Хазе и выше. И это совершается с помощью сил и судов Детруа, властвующих в левой линии девяти этих свойств, потому что левую линию Ицхака необходимо установить на ее месте таким образом, чтобы она не выходила наружу в силу своих гвурот. И тогда все суды склоняются, и пробуждается милосердие. 202 пункт. Поэтому нужно устремить свое сердце и желание при вознесении этих звуков трижды Ткия, Шварим, Труа, Ткия, трижды Ткия, Шварим, Ткия, трижды Ткия, Труа, Ткия, и совершить возвращение перед Господином их. И когда Исраэль исправляют и выстраивают эти звуки в желании сердца, как подобает, посредством того шафара, что внизу, возвращается высший шафар Бина к своему свечению и украшает Яакова Зеерампин, и все исправляется. И нисходит другой престол, престол милосердия. И тогда раскрывается радость во всем, и Творец проявляет милосердие к миру. Счастлива доля Израиля, умеющих поставить во главу Господина своего и перевести суд в милосердие, и исправить с помощью него все миры.
То есть тот, кто умеет изменить вот этот распорядок, он называется прямо к Творцу, Исраэль, у меня голова. И чтобы прийти к этому, необходимо вот эти вот этапы пройти, пока не приходим к шофару.
203 пункт. В соответствии трем этим обобщающим порядкам, имеющимся в шофаре, то есть трем линиям, раскрываются в этот день три книги. Первая – книга законченных праведников, то есть правая линия. Вторая – книга законченных грешников, то есть суровые суды, содержащиеся в левой линии. Третья – книга находящихся посередине, то есть средняя линия. И также, как с помощью трубления в шофар пробуждается милосердие, и суды, и суровые суды унимаются и приходят на свое место, также и внизу суровые суды унимаются и уходят из мира, то есть это те законченные грешники, которые записаны и заверены печатью в книге приговоренных к смерти.
Ну, внутри человека, это понятно.
А законченным праведником, являющимся основой Меркава правой линии, немедленно даруется жизнь, а средней, являющейся основой Меркава средней линии, ожидает до дня искупления, в которой восполняется средняя линия свечением хохмы, имеющимся в бине и называемым светом жизни.
Это значит, что как будто бы есть неполадки в высшей системе, и в результате этого есть неполадки в нашей системе. И если мы через вот эти неполадки в нашей системе чувствуем неполадки и поднимаем ман, то есть не ради тех той неисправленности, которую мы ощущаем желание получать, но именно вот этих вот неисправностей, тем, что мы просим исправления, ради, чтобы это было ради отдачи. И тем самым мы налаживаем систему наверху, и когда она налаживается, она вниз несет нам силу, с которой мы одождествляем себя и сливаемся с ней. Так мы производим исправление, так и наверху, так и внизу. Есть какая-то цитата на эту тему? А, ты не в этом? Ну, нормально, нормально. Да, Рави.
Где товарищи в этом процессе, который вы объяснили сейчас? Потому что есть моя личная проблема, я прошу, чтобы она исчезла, я смог произвести над ней работу. А где здесь товарищи по группе?
Я не знаю, о чем ты говоришь. Какая группа? Какие товарищи? Я говорю о свойствах отдачи, в которой я нахожусь, и раскрывается какой-то изъян, и я должен этот изъян исправить, чтобы и в нем тоже было дополнительные свойства отдачи, новые связи. Товарищи посередине, где я раскрываю все эти вещи? Где я их раскрываю? Отношения между нами — это все миры.
Вы сейчас привели очень хороший пример, что у меня есть какая-то проблема или со здоровьем, или на работе, или в банке. Я чувствую, что это моя личная проблема.
Да.
Я чувствую, что есть такая молитва, о которой говорят, это молитва многих.
Оставь общество, оставь ты личность. Вот как ты справляешь эту проблему?
Но ведь проблема-то моя, и я понимаю пример, приведенный вами.
Что такое? В чем твоя проблема? Нога болит?
Да. Это моя проблема, что болит нога.
Почему твоя? Просто так вот? Откуда? От соседа, который тебя ударил? Не, ну я же спрашиваю, откуда это? Не от высшего управления, общего, высшего света?
Да.
Ага, понятно. Как ты должен исправлять? Так говорят так. С точки зрения твоей плоти, ты должен обратиться к врачу. Врачу дано право лечить. Вместо с этим ты должен обратиться к врачу всех больных, Творцу.
И попросить у него, чтобы врач неправильно сделал, и чтобы что-то другое прошло?
Нет, он позаботится, чтобы ты не забывал. Это его проблема. Но ты просишь подняться над болью, над проблемой, когда ты осознаешь, что это у тебя есть, потому что это напоминает тебе о духовной работе, и ты сожалеешь, что таким вот образом ты несчастный лентяй и нуждаешься в такой вот встряске, а не то, что есть у тебя стремление и объединение в группе. Видимо, только таким образом можно было тебя пробудить, или, может быть, еще более агрессивным образом. Касамы, ракеты Касамы будут на тебя падать, или еще хуже, не дай Бог. Зависит от того, насколько ты пренебрегаешь тем, чтобы приступить к объединению в группе и там производить исправления. Какие исправления? Ну, ты говоришь, если я прихожу в группу, какие исправления? Войди внутрь группы, начни заниматься любовью, и тогда ты получишь вот это понимание, что ты ненавидишь. Ты понимаешь? Есть здесь... Тут надо поделить. Если я пассивен, все слышат? Если я пассивен, валятся на меня разные проблемы и беды, материальные, которые все равно направляют меня на группу, на объединение вместе с обычным врачом, да? Ну, скажем, доктор Влад. Ну, ясно, да? Если я стремлюсь к группе, к объединению, приходят ко мне страдания любви. Не материальные страдания, но главным образом и страдания любви. И материальные страдания тоже приходят вместе с этим. Может быть. Потому что мы связаны друг с другом, и я не исправляю только себя. То есть, а система очень сложная. Мы в этом не избавляем себя от материальных проблем. Это все зависит от общего состояния. Но при всем том, главные мои проблемы исходят из того, из стремления к любви. Тогда у меня есть страдания любви. Почему нет у меня любви к товарищам? И отсюда, почему нет у меня любви к Творцу? И это самые близкие к исправлению страдания. Потому что тогда я точно из них я составляю правильный ман. А отсюда мы должны видеть, в каких состояниях мы находимся. Или какие-то касамы нас будет. Ты видишь, как это быстренько прошло. А, упало, а, я готов. А через секунду уже нет. 2 секунды после этого. Да о чем ты говорил? Так вот. Такой жестоковыйный народ. Так самое гарантированное и правильное – это стремление в группе. И когда ты поднимаешь ман, в общем-то, к Творцу, который прячется в группе, в той сети взаимоотношений между нами. Где он прячется? Где он находится? Там он находится. Там система миров, парцуфов, сферот, в которых он спрятан. В первом сокращении. И когда ты возбуждаешь окружающий свет, это тот свет, который находится в системе, только скрыт от тебя, но находится там. И когда ты его возбуждаешь, где он скрыт? В системе взаимоотношений между нами. Когда тебе надо представлять себе, что она исправлена и находится в качестве исправления, в третьем состоянии. Только ты, извини меня, чокнутый, и не чувствуешь правильное состояние. И ты хочешь его раскрыть. То есть все миры, все парцуфы, все сферот, все наши состояния, материальные и духовные, они все представляются нам, проявляются нам во взаимоотношениях между нами. Нет ничего другого. И вот эта система является интегральной, совершенной, тотальной, аналоговой. Только в соответствии с нашим развитием выглядит так или так. Войны там, все отношения там. Группа — это маленькая часть, как бы, вот этой системы, когда ты берешь ее в качестве образца, чтобы учиться развить в себе новые ощущения, отдачи. Так тогда тебе нужно окружение. То есть часть, которая согласна с тобой. Совершенствоваться. Все. Все в том же самом месте, нет ничего другого. И где место? Вот это желание между нами, которое мы должны раскрыть, общее. Это называется местом с большой буквы. И в этом месте ты раскрываешь Творца. Поэтому он называется также и местом. Вот, да. Закончили? Да, Бенцион.
Это место, обычно, когда, скажем, товарищи собираются, производят действия, прежде всего раскрывается место разъединения.
В соответствии с вкладом. Если ты не вкладываешь в любовь, ты не обнаруживаешь разобщенность. Тебе не важно. Ты не видишь их вообще. Они тебе не мешают. Мешает тебе, что кто-то сидит рядом с тобой, а ты учишься, и они учатся. Скажем, пошли мы в университет имени Бен-Гуриона. Ты даже сидел бы рядом со студентами и учился там, я не знаю, что ты изучал, компьютеры. Потом я помню, что ты пошел в институт Вайцмана учиться. И что тогда? Ты сейчас с трудом можешь вспомнить, с кем ты сидел. Потому что тебе это было и не важно, кто. А здесь тебе важно?
Здесь мне важно, и несмотря что каждого это не волнует, мы начинаем производить действия, это приводит прежде всего к разобщенности.
Нет, это в соответствии с вкладом в любовь вырывается понятие ненависти. А иначе нет. Когда? Когда можно говорить «сотворил злое начало»? Когда человек раскрывает и говорит: «Ого, сейчас я раскрываю, что сотворил злое начало», да, говорит Творец. То, что он открывает злое начало свое, он открывает, что это сотворил от Творца, то есть это его работа, и что он находится внутри, и сейчас показывает человеку, что есть у него определенное желание, которое называется злом. И вот это желание против Творца и против творений, против, скажем, особенно товарищей. Это открытие злого начала. А до этого нет злого начала. До этого все ангелы. Как Моше сказал ангелам: у вас есть злое начало? Да? Что это за ангелы? Это люди, которые на животном уровне, животных, и поэтому называются ангелами. Их ведут, и все. Сила.
Реальность ведет к разобщенности. Мы вошли пять человек в комнате и хотим прийти к объединению. Каждый уходит, и мы не можем этого сделать. Каждый находится в себе. Когда я могу управлять тем объединением, которое раскроется?
Он сам раскрывается. Как там руку положить, указать? Как ты можешь вообще на что-то там положить руку? Раскрывается тебе новое ощущение, новое состояние, новое ощущение, ощущение ненависти. Ого, ненависть — это вещь великая. Это соответственно любви. Насколько бы ты хотел прийти к объединению и к любви, и вложил в это, скажем, 10-20 килограммов желания. Желание, помноженное на время. Ну, мощность. Как это называется? Мощность или энергия? Да, мощность. В соответствии с этим, то есть ты достиг какой-то меры, да, полную такую, наполнил мисочку такую, да, ты увидел, что она полностью наполнилась, ты не знал изначально? И когда ты наполнил ее по отношению к какой-то первичной ступени, и раскрывают тебе ненависть. Ага, ты теперь сейчас в ненависти, но ты знаешь, что это соответственно любви, и тогда у тебя есть ман.
То есть мы можем видеть, что действительно это так происходит. Нет высшей силы, мы не знаем о ней ничего, мы не знакомы с ней, но мы видим, что есть здесь системность, и она ясна. То есть, как будто бы я был какой-то мудрец, который предписал нам эти вещи, описал вещи в какой-то книге, и это осуществляется. Что там, что бы мы ни делали, судьба преследует нас, ухватывает, хватается за нас, направляет нас. И вот эти вот отношения наши с нашими соседями, со всем миром, мы не можем избежать.
И можно объяснить это с точки зрения управления. Ведь происходит истина, и все то время, пока мы недовольны происходящим, мы говорим внутри себя, того, что живет в нас, что все это случай и слепая судьба.
То есть, если мы не хотим видеть эту систему, запланированную, с планом, с целью, и начало, и путь от начала к цели, от корня к концу, если мы не хотим видеть, это нам не поможет. Именно, когда мы углубляемся в это, мы видим, насколько это Тора истины. Наша проблема в том, что Тора — это такое слово, которое связывается с различными вещами, которые не истинны. Но путь от неисправленного состояния к исправленному, развитие природы, то, что требует от нас природное развитие, весь этот путь называется Торой. Тора исправления. Как объясняют нам в книге Торы, какие состояния человек должен пройти, и с помощью каких своих действий, с помощью каких светов, все там находится, в сжатом виде находится в книге Торы. Необходимо только знать, как читать, как вытащить оттуда. И в соответствии с тем, насколько человек в состоянии вытащить это для себя, он начинает понимать, углубляется в весь этот процесс. Поэтому он говорит, что не дай Бог, если мы не видим истину в Торе, не используем ее, то мы продвигаемся по тому же пути, но с помощью ударов и растягивая время и страдания. Да? Где для этого есть только одно лекарство, и оно вернуть нам беды в таком размере, пока мы не поймем, что они не случайны, и здесь есть управление, которое заложено в эту самую Тору.
То есть есть путь и есть программа, есть определенное для всего время. И если я не успеваю в это определенное время что-то сделать, то та самая часть, которую я должен был исправить вчера, если я ее не исправил, сегодня я должен исправить ее вдвойне. И не то, что это что-то исчезло, потерялось. Нет, сегодня мне нужно исправить вдвойне. И вот это самое вдвойне приходит ко мне по-разному. То есть нужно исправить сегодняшнюю порцию в худших условиях, которые я привлек еще со вчера. Если я не сделаю это сегодня, то завтра условия будут еще хуже. С позавчера и со вчера. И мне нужно будет исправить это все завтра. И так все больше и больше. И поэтому я создаю каждый раз внешние проблемы, все более серьезные. Пока мои границы, ну, буквально уже никакой безопасности, и стоят враги везде, хотят с ножами, собираясь меня убить в моем собственном доме и в любом другом месте. Ничто мне не удается сделать. Ненависть по всему миру, я вообще не знаю, что происходит, и тому подобное. Это во внешнем выражении. Изнутри же я чувствую отягощение сердца. Если когда-то мое сердце, мое понимание было более чисто, я мог почувствовать, я мог осуществлять исправление легче, то сегодня меня ничто не волнует, сплошное разочарование и так далее. И в этом проблема. Если не исправляем вовремя все, что необходимо, то все это остается, и так вот у меня над головой собирается в кучу все больше и более тяжелую. И это многостороннее, в самых разных формах, с разных... Это может быть и кризис со здоровьем, и экономический, и финансовые кризисы, и экология, и семья, и воспитание детей, что бы вы ни сказали, опять же, безопасность, да и вся жизнь. Депрессия. Да. Ясно? Только по делу, пожалуйста.
О тексте. Скотт из Англии спрашивает, что упоминается слепая судьба. Что такое слепая судьба?
Говорится, все только относительно человека. Если я не получаю проложенного пути, и все равно я по нему иду, даже если я не соглашаюсь, но я иду по пути, мне это не помогает. Я не хочу, убегаю. Ты не убегаешь. Ты продолжаешь, дружище. Просто ты продолжаешь из-под палки. И ты продолжаешь вскрытие, не понимая, куда ты идешь, куда ты продолжаешь и кто тебя ведет. Но ты продолжаешь. Но ты мог ехать, скажем, на чем? На Порше. Мог ехать на Порше, по крайней мере, на телеге. Или, по крайней мере, на осле. Сейчас ты на четвереньках, ты даже не на ногах, ты ползешь туда, а на тебе и осел, и телега, и Порше. Да, серьезно, именно так. В этом разница. Это означает, что так или иначе ты будешь работать. Только как это красиво говорят? Или от полного блага и добра, или от недостатка и страданий там.
Ученик спрашивает, как я могу узнать, что я делаю исправление вовремя и не тяну их дальше?
Если ты делаешь максимум 24 часа в сутки в любви к товарищам, для того, чтобы достичь любви к Творцу, то это нормально. Это нормально. То есть это та жизнь, которой ты должен жить.
Он говорит нам здесь о лекарстве в этом отрывке, который мы прочитали.
Вернуть страдания. И ты не согласен.
Я не согласен, я не понимаю этого.
Я тебе скажу. Для того, чтобы сдвинуться с места, где я нахожусь сейчас, мне нужны страдания. Беды, страдания могут быть двух видов, но я не могу без этих страданий сдвинуться. Или, вы слышите, да? Или ты вот так вот колотишь так по голове, так слышно, да? Или сердце. Или на тебя давят, на тебя давление. Одно из двух. Это называется или путь Тора, когда ты выясняешь, анализируешь, делаешь упражнения. Будто бы театр, не имеет значения, но ты стремишься реализовать цель, раскрытие любыми средствами, как ребенок, который развивается. Этим ты привлекаешь на себя свет, возвращающий к источнику. Или же ты ничего не делаешь, но тогда ты развиваешься, все равно есть страдания, но тогда они называются страданиями любви. Ты страдаешь от того, что тебе любви не достает. Любви к товарищам, любви к ближнему, любви к Творцу. Или вместо этого наступают материальные беды. Но материальные беды не направляют к той же цели. Через группу, через миры не направляют туда. Если страдания материальные, они растягиваются на очень долгое время и очень тяжелыми такими страданиями, с большой болью, потому что разница между ступенями, когда ты что-то выясняешь в материальном или в духовном, очень большая разница. В материальном нужно очень много геши, материи или дождя, очень много, чтобы время прошло, чтобы достичь какой-то минимальной мощности, достаточной для духовного, потому что разница между ступенями уподобляется как крупинка по отношению к миру. Нижняя ступень относительно высшей. И поэтому мы должны как можно больше стараться приподняться, поднять нашу работу на большую высоту. И также объяснять это людям. Хоть как-то, не через духовное. Понемножку. Но для самих себя стараться это делать. Не потому, что мы убегаем от материальных страданий, а из-за того, что этим мы хотим доставить удовольствие Творцу, потому что именно Он хочет более высокой работы. Ну, вот такая вот обязательная добавка.
Как мы говорили раньше, в «Спереди и сзади объемлешь ты меня», Бааль Шалом пишет, что так или иначе ты будешь работать. Но разница, что одно с помощью палки и плети, то есть не по твоему желанию, а второе, исходя из твоего желания. Как вы сказали, что человек идет страданиями любви. Или, как он пишет в своем 12-м письме, что есть сильные беды, которые не оставляют ему покоя.
Да, но это такие хорошие страдания, которые четко, прямо направляют человека на цель. Они сокращают очень много действий. Скажем так, тысяча материальных действий приравнивается к одной духовной секунде работы в группе. Ну, вот где-то так. То есть посмотри, что мы достигли за тысячи лет. Да.
Я выбрал, исходя из страданий, или так это в решимо вложено?
В решимо нет такого образа. Почему называется решимо? В решимо нет описания формы, которая произойдет. Форму выбираешь ты. Форму или материальную, или духовную.
Но где мой выбор? Я его не чувствую.
Выбор в том, что ты или включаешься в группу, и тогда ты реализуешь решимо в духовном выражении, в страданиях любви, или ты не включаешься в группу, и тогда реализация решимо происходит материальным видом, всякими страданиями этого мира. Там все происходит в группе, между товарищами. Ты хочешь с ними сблизиться, наладить связь, ты об этом заботишься, будет связь, не будет связи, как все это улучшить, как мы всего это достигаем, когда наконец достигнем любовь, вдруг проявляется ненависть. Ну, по рецепту так и должно быть, все нормально. А другой путь, когда ты не работаешь с группой, ты можешь приходить сюда, слушать 10, 20 и даже 30 лет и не включаешься в группу. Ну, так вот, крутиться. Если ты даже этого не делаешь, тогда ты чувствуешь в своей жизни страдания.
То есть, у меня есть моя точка выбора.
Когда-то мы изучали статью «Свобода выбора», что весь выбор человека в окружении. Что на меня влияет? Как? Что я могу сделать, чтобы это воздействие было как можно более сильное, как можно более направленное к целетворению? Все это называется выбор. Я выбираю, что меня воспитывает. Все. Что исправляет, воспитывает, что на меня воздействует? Это я выбираю. И как можно больше быть слитым с этой системой. То есть рав, группа, книги. И все. Это может быть лучший выбор или наоборот.